Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наше путешествие по страницам Библии. Мы встречаемся уже в 1085 раз, и мы подошли к заключительной главе книги пророка Ионы. Глава эта в некотором смысле смотрится как такое послесловие к книге, потому что ведь невыполнимая миссия пророка Ионы к этому моменту уже выполнена. И помните, мы представили эту книгу, исходя из некоего виртуального расписания. Давайте напомним это расписание. Итак, первая глава. Иона выходит из Израиля, из Самарии, возможно, из своего родного города Гав-Хефера, и он должен отправиться в Ниневию. Но по факту вместо Ниневии он отправляется в Фарсис. Он берет билет на корабль и хочет отправиться в Фарсис, но попадает в чрево большой рыбы. Итак, пункт отправления – Израиль, пункт прибытия – чрево большой рыбы. Вторая глава. Пункт отправления – чрево большой рыбы. И пункт прибытия пока еще все-таки тоже не Ниневия, а некое место где-то на суше, мы точно не знаем где. Третья глава – место отправления где-то на суше, место прибытия, ну, наконец, Ниневия. Так что за две главы Иона все-таки добрался до Ниневии, даже за две с небольшим главы. И в конце концов он ведь исполнил Божию миссию. Однако при этом остался нерешенным конфликт, который появился еще в начале первой главы. Тот самый конфликт, который на практике помешал Ионе сразу же отправиться в Ниневию. И Богу предстоит теперь поработать уже не с целым ассирийским городом, а с одним израильским пророком. И вот здесь, в четвертой главе, местом отправления стало некое место недалеко от Ниневии. Ну а место прибытия Ионы прямо в сердце Бога. Понимаете, если бы я был на месте Ионы, если бы я проповедовал в этом городе, и весь город покаялся, то я бы раструбил об этом повсюду. Я бы был в полном восторге. Я бы просил всех верующих в мире присоединиться в молитве благодарности. Но вот какая штука. Я-то в совершенно другое время живу. У меня свои вызовы, у меня свои проблемы, у меня свои испытания. Кстати, окажись я на месте Ионы, я, скорее всего, чувствовал бы себя примерно так же, как и он. Да, я понимаю, что сегодня и сам иногда бываю похожим на Иону. И, наверное, в этом случае я бы вполне мог поступить именно так, как поступил Иона. Понимаете, Иона не хочет, чтобы эти люди каялись, потому что эти люди враги, и даже когда они покаялись, у Ионы все-таки еще остаются некоторые ожидания. Вот перед нами четвертая глава, и она начинается с совершенно невероятного стиха. Давайте с вами его прочитаем. «Иона сильно огорчился этим и был раздражен». Чем он огорчился? Он огорчился тем, что описывается в конце третьей главы. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». И вот всем этим, что описано в третьей главе, в последнем стихе, огорчился Иона. И начало четвертой главы можно переводить немножко по-другому. «И это чрезвычайно не понравилось Ионе». Ну, то есть не просто так немножко не понравилось, а именно чрезвычайно не понравилось. Он не просто немножко раздражен, он очень раздражен, он очень разгневался. Так давайте все-таки разберемся, на что же он разгневался? На то, что Ниневия обратилась к Богу, и на то, что Бог ее принял. Ему, Ионе, это не понравилось. Читаем второй стих. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Тоже очень интересное признание. Смотрите, Иона начинает молиться. И, между прочим, в прошлый раз, когда он молился, он находился в чреве большой рыбы. Ну а теперь за пределами Ниневии. И он садится где-то в тени, и он молится. Он очень несчастный человек в этот момент. И вот о чем он молится, вот в чем он признается в молитве. «Я ведь именно поэтому пошел в Фарсис, ибо знал, читаем мы в конце стиха, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Знаете, мы начинаем здесь видеть психологию Ионы. Я помню одного проповедника, который почему-то стал говорить, что Иона не знал Бога. Боюсь, что этот проповедник не знал Священное Писание и уж точно не знал книгу пророка Ионы. Иона ведь здесь во всем признается. Он говорит о себе: «Я знал». Да, Иона знал с самого начала. И при этом он также с самого начала ненавидел жителей Ниневии. Знал Божью милость, но сам испытывал ненависть. Он знал Бога, возможно, лучше, чем многие современные проповедники. Он знал Бога милостивого, любящего, спасающего. И вот, зная Бога, он говорил: «А я этих ниневитян ненавижу. Я не хочу, чтобы они спаслись. Я хочу, чтобы Бог их осудил». Ну, то есть, если эти ниневитяне обратятся к Богу, то Бог ведь может их и спасти. Ну, а вдруг они на самом деле просто притворяются, что обратились к Богу? Вдруг они просто солгут? Ну и вообще, это ведь враги Израиля. И Иона никак не хотел, чтобы Божья милость распространялась на его злейших врагов и на врагов Божьего народа. Итак, Иона в гневе и в обиде, и он говорит в третьем стихе: «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Обратите, пожалуйста, внимание на этого человека. Потому что он ведь не единственный из великих пророков Писания, которые хотели смерти и просили смерти у Бога. Помните, как Илия убегал от Иезавели? Он практически дошел до границы Синайского полуострова. И там он оставил своего слугу и продолжал бежать, пока были силы. Ну а потом он находит можжевеловый куст и просит: «Господи, возьми мою жизнь». И когда человек вот так поступает, и это Божий человек, вот тогда мы можем заключить, что этот человек устал и изнемог и физически, и духовно. Да, так оно было и в жизни Ильи. Ему ведь действительно пришлось много и напряженно трудиться. Он противостоял пророкам Ваала на горе Кармил. Он был перед людьми, и да, он любил яркие зрелищные события. Но ведь в конце концов такие события могут утомить любого. И когда он узнал, что Иезавель за ним охотится, он решил убежать. Ну и с другой стороны, Иона. Он и рыбу прошел, а сейчас он пришел в город своих врагов, и он проповедовал Божие Слово с верностью. И город покаялся, город обратился к Богу. Иона действительно изнемог. У него не осталось сил, настолько, что он хочет умереть. Но есть здесь еще одна интересная деталь. Иона ведь сам недавно либо был при смерти, либо прошел через смерть и воскресение. В 4 главе он обращается к Богу дважды, и дважды ему говорит: «Я не хочу жить. Я предпочел бы умереть». Понимаете, в чем штука? Иона слишком много об этом говорит. Скорее всего, в данном случае это, конечно, выражение его усталости, но также это его попытка манипулировать Богом. Он говорит: «Я вообще-то жить не хочу». но при этом он садится и ждет. А Бог тем временем начинает работать с Ионой. И обратите, пожалуйста, внимание на то, как мягко и милостиво Бог это делает. Читаем 4 стих. «И сказал Господь, неужели это огорчило тебя так сильно?» Вопрос этот на самом деле можно переводить по-разному. Один из переводов – «Неужели ты имеешь право огорчаться?» И другой вариант – «Неужели деланье добра огорчило тебя так сильно?» Бог говорит: «Смотри, Иона, я ведь спас Ниневию, потому что я хочу спасать и спасаю грешных людей. И я хотел, чтобы ты принес в этот город слово суда, чтобы дать этим людям возможность покаяться. И если они обратятся ко мне, то я ведь изначально был готов их спасти. И вот они обратились. И да, я их спас». И представляете себе, друзья, если в небесах радость даже из-за одного кающегося грешника, то какая ангельская радость была, когда вся Ниневия обратилась к Богу? И вот Бог говорит: «Неужели ты так недоволен тем, что я сделал добро и спас жителей Ниневии?» И обратите внимание, что Иона ничего не отвечает Богу. Он продолжает обижаться, дуться. Читаем 5 стих. «И вышел Иона из города и сел с восточной стороны у города и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом». Итак, он выходит из города уже в 4 главе. И обратите, пожалуйста, внимание на фразу «с восточной стороны». Если посмотреть на карту, то там расположена горная местность. То есть, в любом случае, Иона сел где-то на возвышении, чтобы увидеть, что будет. Полагаю, что Иона, вообще говоря, не доверял жителям Ниневии. Он думал, что эти люди вернутся к своим грехам. И вот тогда-то Бог обязательно их погубит, Он их покарает, потому что Бог ведь неизменен. И вот именно это Иона непременно хотел увидеть. Да, вот он такой человек. Даже при том, что он принес Божие Слово, он хотел увидеть, как Бог покарает этих людей, его врагов и врагов Божьего народа. Ну, то есть он не верил, что обращение, покаяние жителей Ниневии будет надолго. И он обязательно хотел посмотреть, как с небес сойдет огонь или будет падать раскаленная сера. И вот обратите внимание, как поступает Бог. Бог совершает свое дело, свою работу именно с этим человеком, лично с ним, с Ионой. И это, кстати, подводит нас к ответу вот на какой вопрос. Обязательно ли любить людей, которым ты несешь Божие Слово? Нужно ли сначала полюбить тех, к кому отправляешься с Божьей миссией? То есть ли условия, ты сначала этих людей полюби, а потом к ним отправляйся?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Так вот, Иона может быть хорошей иллюстрацией. Он не любил жителей Ниневии. Однако Бог начинает вот здесь работать с самим Ионой. Давайте прочтем начало 6 стиха. «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его». Иона весьма обрадовался этому растению. Бог произрастил или приготовил это растение точно так же, как приготовил и большую рыбу. Если вы не верите в рыбу, то и в растение вам тоже не стоит верить. Я верю и в рыбу, и в растение. И к концу 6 стиха Иона наконец-то стал довольным, потому что появилось вот это растение. Тут интересный момент есть. В 7 стихе устроил Бог так, что на другой день мы часто думаем, что другой – это следующий. То есть растение было всего один день. На самом деле значение слова в оригинале примерно такое же, как и наше русское слово «другой». То есть не в тот же день. Сколько-то времени могло и пройти. То есть Иона не один и не два дня сидел на этой возвышенности, сидел под этим чудесным растением и ждал, пока раскаленная сера будет падать на Ниневию. Можно предположить, что каждый день Иона приходил к реке Тигр, набирал воды и поливал это растение. Он заботился о нем, и это нужно было делать, потому что там засушливый климат. И вот Иона сидел под этим растением, и Иона привязался к этому растению. Знаете, наблюдение над пророком Ионой помогает нам лучше понять человеческую психологию, человеческую природу. Понять, какие мы сами. Мы ведь сегодня тоже зачастую начинаем к чему-то привязываться. Люди, например, привязываются не только к своим домашним животным, но даже к комнатным растениям. Я знаю женщину, которая даже придумывала для своих растений имена, и она могла во всех подробностях описывать их характер. Люди буквально гладят свои цветы, разговаривают с ними. Вот та женщина могла часами разговаривать с каждым из своих цветков. И делают это зачастую весьма умные, разумные, образованные люди. Правда, надо признать, зачастую эти люди бывают одинокими. Но и вот у Ионы тоже нет друзей. Жители Ниневии ему ненавистны. Он остается один. И общение с Богом в это время у него тоже нарушено. И Бог позволяет ему эмоционально привязаться вот к этому растению. И я так понимаю, что с этим растением Иона тоже вполне мог разговаривать. Но дальше Бог продолжает действовать. Давайте прочитаем 7 стих. «И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло». Этот червь появился столь же сверхъестественно, как и рыба, и как и само это растение. Бог так устроил. Бог послал или привел этого червя. Читаем 8 стих. «Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: лучше мне умереть, нежели жить». Вот опять Иона за свое. «Жить не хочу, лучше мне умереть», и все тут. И вот в этот момент, когда Иона находится вот в таком состоянии, Бог делает к нему решительный шаг. Давайте прочитаем 9 стих. «И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Ну и вот, да, конечно, Иону тоже можно понять. Ведь было же это растение, и это единственное, что у меня осталось. И ты, Боже, отнял у меня даже это растение. Ты все у меня отобрал. Сначала ты мне его дал, а потом ты и его у меня отобрал. И опять я хочу смерти. Читаем 10 стих. «Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало». Бог фактически говорит ему следующее. «Смотри, Иона, над этим растением ты не работал. И по большому счету, по сравнению с тем, что произошло с тобой в предыдущие дни, в предыдущие месяцы, это растение – ничто». И знаете что, друзья? Я понимаю, что кому-то, наверное, неприятно это будет слышать, но по сравнению с судьбами погибающих людей, ваше любимое домашнее животное, ваше любимое растение – это ничто. Ну а человек, друзья мои, имеет душу. И эта душа идет или в рай, или в ад. И вот что интересно. Бог не требовал от нас любить заблудших, прежде чем мы идем к ним. Бог говорил: «Я люблю этих людей. Я хочу, чтобы ты пошел к ним». И вот так же Бог говорит Ионе. «Иона, я люблю жителей Ниневии. Ты иди к ним». Давайте перечитаем еще раз 10 стих и также прочитаем 11. «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» То есть Бог говорит: «Я пощадил этот город, я пожалел его». А что это за указание на более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой? Это, конечно, дети. Бог говорит: «И что? Неужели ты, Иона, хотел бы, чтобы я этот город разрушил? Неужели? Если ты, Иона, можешь полюбить растения, то почему ты не можешь полюбить Ниневию?» И вот что я хочу сказать. В свое время я, как и другие проповедники Библии, говорил так: если вы собираетесь стать миссионером, если вы хотите отправиться к людям, то сначала нужно полюбить этих людей. Но вот теперь я с этим не соглашаюсь. Потому что как полюбить людей, которых не знаешь? Я применяю это к своей жизни. Я стал пастором не потому, что любил вот этих конкретных людей. В конце концов, люди меняются. И нельзя заранее обещать, что всех вот так будешь любить. И более того, со временем Господь давал мне любовь практически к каждому человеку, с которым приходилось иметь дело. Но я подчеркну, со временем и практически к каждому. Но с самого начала, когда я их еще не знал, никакой такой любви во мне не было. Так вот, Бог говорит сегодня так: «Идите, научите все народы, несите Божье Слово». И вы отвечаете: «Но ведь я не люблю этих людей». А Бог на это говорит так: «Я не просил вас любить их, я прошу вас идти». Бог не говорит Ионе: «Иди к этим людям, потому что ты их любишь». Акцент все же принципиально другой. «Иди, потому что я их люблю. Я люблю жителей Ниневии, и я хочу спасти жителей Ниневии. И я хочу, чтобы ты шел и нес им мое слово». Понимаете, сегодня в церкви есть немало людей, которые только и делают, что ждут какую-то особую эмоцию, ждут какое-то особое чувство, которое как-то вот должно у них появиться. Они просто ждут и ничего не делают. А Бог хочет, чтобы мы действовали. Помню, я спросил у одного миссионера, служившего в Африке: «Скажите, а когда вы только-только приехали в Африку, у вас уже была любовь к африканцам?» И он ответил: «Знаете, я вообще собирался ехать не в Африку, а на совершенно другой континент. Но туда не пустили. Я попал в Африку». «А сейчас, – спрашиваю я его, – вы любите этих людей?» «Да, – говорит он, – сейчас я их действительно очень люблю». Бог призывает вас и меня: «Идите, несите слово, потому что я, Бог, люблю заблудших. Вы идите и несите слово. И когда они спасутся, и когда вы их узнаете поближе, вы тоже их полюбите». И я полагаю, что и сам Иона оставил после этих Божьих слов мертвое растение, вернулся на улицы Ниневии и радовался вместе с жителями этого города, которые пришли к спасающему познанию Бога. Так что, друзья мои, включайтесь в дело, несите Божие Слово и не ждите, когда появится великое чувство, великая радость. Не ждите, пока увидите, например, фотографию сироты из детского дома. Лучше несите этим людям Божие Слово уже сейчас, просто потому, что их любит сам Бог. И я вам обещаю, очень скоро и вы научитесь любить их Божьей любовью. В следующий раз, друзья, вернемся к Новому Завету и начнем читать очень созвучное послание, первое послание апостола Иоанна. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.